Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. И мы сегодня говорим о жизни и творчестве Николая Римского-Корсакова. 175 лет со дня его рождения в этом году исполняется. Мы празднуем, вот движемся по его биографии. И, видимо, сейчас уже подходим к рубежу веков, да, вот к, скажем так, уже к середине его творческого пути. Правильно?
Ну вот та опера, о которой мы сейчас будем говорить, даже сложно сказать, какое место в его жизни она занимала, потому что он ее писал 17 лет.
Глобальное место.
Да. Наверное. В каком-то смысле это итоговая его опера, хотя она не последняя. Он завершил оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в 1907 году. То есть потом еще и «Золотой петушок» был. Но действительно, это, конечно, особая опера в его жизни, в его творчестве.
Я тут хочу такой шаг назад сделать, когда Костя говорил о Римском-Корсакове, сказал, что у него глубочайшее впечатление произвело исполнение Лемешева арии из «Майской ночи». И вот как это прекрасная музыка, и Костя в нее влюблен, я сижу и думаю, да. Что знаю я? Ну, будучи, как вы понимаете, человеком без музыкального образования. Первая ассоциация с Римским-Корсаковым. Простите, полет шмеля.
Это безусловно, это неоспоримо. Это, вот, знаете, бывает так, что все, визитная карточка, это на всю жизнь.
Ну, я понимаю, это как половецкие пляски у Бородина и так далее. Музыка, которую знают все. И если бы он написал только это, да, он бы все равно уже в историю музыки обязательно вошел. Но ведь жизнь гораздо богаче и разнообразнее, и у этих замечательных композиторов так много всего, а мы знаем так мало.
Это, мне кажется... Но ведь даже полет шмеля, вот при всей его, скажем так, заигранности, если вдуматься, но это каким талантом и музыкальным вообще гением нужно обладать, чтобы сымитировать вот этот звук воздуха, разрезающегося крылом, вот чтобы мелодию такую написать, да, из этих полутонов, так что это вот как это? Вот это мы, то есть мы слушаем, полет шмеля классно там играют его за столько-то секунд, там, вот, если очень быстро сыграть, тоже такой эксперимент пошли. А если вот так посмотреть, как будто в первый раз. Но это немыслимо. Mm-hmm. Это как бы... Это гениально именно в собственном смысле слова. Как это рождается, непонятно. Как это можно было уловить и на ноты положить? Это что-то вообще великолепное.
Вот «Полет шмеля» — это же
сказка о царе Салтане. Да.
И тут такой интересный момент. Если посмотреть его сюжет, то сказка о царе Салтане. Ну, пусть это Пушкин, но это же все равно глубоко русское произведение. Потом «Город Китеж» и «Дева Феврония». «Псковитянка», «Снегурочка», «Царская невеста». Да.
«Кощей бессмертный».
«Золотой петушок».
И да. «Золотой», да, да, и «Кощей бессмертный», и «Золотой петушок».
Потом «Ночь под Рождеством», «Майская ночь» это.
Ну вот, да. То есть это то самое явление, которое, наверное, уместно назвать русским возрождением в музыке. У нас есть Чайковский, который, ну, это вот как Эверест. Чайковский, он... авторитет его не оспаривается никоим образом. Но если посмотреть сюжет Чайковского, то они, скажем так, носят международный характер. А вот у Римского-Корсакова, так же, как и у других кучкистов, да, употребляется же такое слово,
да, по отношению, конечно, к могучей кучке. Да, конечно, кучкисты, они кучки, так и сами, да.
Они
да.
и сами так о себе говорили. А, да, там есть вот этот национальный характер. Причем не национализм, а именно красота какого-то, ну, какой-то русской традиции, что ли. Вот то, что на уровне ДНК передается.
Именно так. И в этом смысле Римский-Корсаков сделал очень много. Вот если вернуться к их идеям, с чего начали кучкисты, когда они еще все были дилетантами, за исключениями их руководителя Балакирева, вот молодые люди, да, там 18-20 лет. Римский-Корсаков был еще морским офицером, Мусоргский был гвардейским офицером. Бородин, он был постарше, он уже был состоявшимся ученым. Цезарь Кюи, он так немножко в сторонке, в тени, его все более великие друзья отодвинули, но он тоже был замечательным композитором, инженером. И вот они тогда решили, что пора спасать русскую музыку.
От итальянщины.
От итальянщины, от засилия этой итальянщины.
В общем, от Чайковского,
Чайковского, да. Ну, на самом деле, да, отношение к Чайковскому был такой период, когда они его не одобряли, угу. потому что он пишет музыку по европейскому образцу, конечно. И тут есть такие споры даже насчет того, кто написал первую русскую симфонию. Вот я говорила, что Римский-Корсаков вернулся из плавания и написал первую русскую симфонию. А если вот быть совсем точным и таким занудным, до него написал первую русскую симфонию формально Антон Рубинштейн. Но она формально-то действительно по музыке не русская. А Римский-Корсаков использует в своей симфонии русские народные мелодии, например. А Чайковский вслед за ним пишет свою симфонию, вот прямо на следующий год. Но она тоже по музыке, по строению написана по европейскому образцу. Строго говоря, конечно, музыка кучкистов, она тоже очень много берет и от европейской классической музыки. Конечно, это основа, но они сознательно пытались найти, а где же наши музыкальные корни. Специально они собирали народные песни, записывали их. И Римский-Корсаков, он автор, составитель, вернее, вот, сборников народных песен. Он их постоянно использует. В своей музыке не только народные песни использует, а древнерусские церковные напевы. Постоянно темы из обихода звучат. А постоянно он, если либретто, то это будет тексты вот каких-то народных былин, сказок. И если, знаете, мы говорим, Шостакович – летописец 20 века. То есть можно действительно по его музыке, не читая учебников, посмотреть, что происходило у нас в 20 веке. Римский-Корсаков, он в каком-то смысле летописец русского духа, потому что вот те оперы, которые мы назвали, смотрите, тут есть и сказания, тут есть и сказки. Ну, Пушкин тоже, да, наше все, русский дух, вот он, пожалуйста. И Гоголь. То есть это смешение вот того круга тем, что и делает нас русскими. Это довольно сложно вот описать, но Римский-Корсаков как ученый, он создавал музыку в разных вот таких плоскостях. И он даже писал ведь там опера-былина или опера-сказка. Он давал такие названия. Он, безусловно, один из самых русских композиторов.
А про сказание о Граде Китеже, которое мы сейчас будем слушать, может быть, тоже стоит добавить несколько слов, потому что, я думаю, словосочетание-то многим знакомо. А вот в чем суть? Это тот самый ли Град Китеж? Что это за Дева Феврония? А почему к этому сюжету обращается Римский-Корсаков? И в какой период жизни это происходит? Ну и так далее. Вот, Юль, буквально несколько вводных, да, чтобы было понятно, про что.
Да, Град Китеж действительно вот в то время занимал многие умы и велись поиски Града Китежа, потому что он то ли он был, то ли не был, и считали, что, может быть, вот озеро Светлояр, который под Новгородом, вот он там стоял и опустился. И тем более, что озеро, оно вот такое круглое, ровно круглое, как вот необычное, вот что, может быть, оно там на дне и теперь. Эта опера, соединение исторических фактов и соединение легенд и былин, действительно, у персонажа есть прототипы. Вот это Русь домонгольская, и там князь Юрий, это, может быть, князь Георгий Всеволодович, который погиб во время монголо-татарского нашествия, его в 17 веке приобщили к лику святых. Его сын, который тоже погиб. Дева Феврония, это уже отсылает к другому сюжету, да, о святой Февронии. Тут есть какие-то переклички, да, она тоже была в лесу, жила в лесу среди вот птиц, зверей, и ее встречает князь. И тоже сразу делает ей предложение стать его женой, увозит к себе в Китеж, но только ее там не принимают, потому что она простая девушка из леса, и знать решает, что это неподходящая жена. Но тут начинается война, и Феврония попадает в плен. Смысл оперы в том, что, ну, знаете, эту оперу называли иногда литургической оперой. Она действительно самая необычная. Это самая уникальная опера из всех опер Римского-Корсакова, из всех русских опер. Представьте себе, что персонажи поют молитвы на сцене оперного театра. Феврония молится о том, чтобы Господь сохранил город, скрыл его от врагов. И чудо происходит. Город становится невидимым. Феврония туда попадает, то есть она умирает в лесу, и сразу оказывается в этом городе, где видит своего суженого, где ее встречают как героиню. Она не понимает, почему она героиня, она ничего не сделала, она только молилась. И она, вот как мне кажется, самое такое послание этой оперы, она пишет письмо человеку, который ее предал. Там был такой Гришка Кутерьма, который пьяница, сквернослов, и он предал город. Он показал врагам дорогу к городу. Только когда они пришли, они уже город не увидели. И вот она пишет ему письмо. Послание о том, что этот город спасен и что есть дорога к спасению. Ну, нужно только покаяться, и нужно найти вот эту дорогу к Китежу. Эта опера не ставится сейчас почти, что очень редко исполняется, потому что, ну, не выигрышная как бы, не очень эффектная. Там нету каких-то любовных коллизий, вот нету того, что мы ждем от похода в оперу.
Драйва и электричества.
Да, да, но там вот есть очень мощный посыл духовный. И вот даже то, что она написана, вот просто она вот есть. Вот она уже этим своим существованием, она делает великое дело.
А почему к этому сюжету обращается Римский-Корсаков? Вот вы же заметили, да, что сказали, что в то время многих эта тема города Китежа, скажем так, волновала, и там русские философы ехали в Нижегородскую область, на Светлояр, там Дурылин и так далее, писали про вот поиск этого града, и ведь это для всех таких вот в то время мыслящих людей смыкается с некими религиозными поисками. Вот с тем, что у апостола Павла в послании к евреям есть эта фраза: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Вот за этим неким новым будущим градом, градом духовным, новым религиозным сознанием люди ехали, искали Светлояр, и вот размышляли об этом ином граде, там, ином взгляде на мир, ином измерении бытия, вот как это был религиозный поиск. Эта волна и Римского-Корсакова захлестнула?
Тут сказать сложно. С одной стороны, он говорил вот о себе, что он не религиозный человек и даже неверующий. Он так говорил, но...
Венчался с супругой при этом.
Конечно, самые главные праздники в семье – это Пасха, Рождество, это День Ангела. И самое главное, как мне кажется, это его музыка, где вот, пожалуйста, вот эта опера. Или его мы будем еще слушать, симфоническое произведение. То есть его музыка, она пронизана церковными... не знаю, церковной жизнью. Он вот жил в этом. Он ходил, он слушал службы, да, он писал музыку про это. Каждую весну, вот его дочь говорит, что он очень любил уезжать на дачу, там цветы, птички. Вот он выходит и говорит: «Господи, спасибо, что ты мне дал сил дожить, увидеть эту красоту». То есть очень сложно сказать, а что на самом деле было.
Давайте послушаем музыку.
Это будет фрагмент уже вот последнее действие, когда Феврония въезжает в спасенный град Китеж, ее встречают колокольным звоном.
Вера.
Юлия Казанцева, пианист, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Николая Римского-Корсакова, про его творчество, про его жизненный путь. Вот мы заговорили уже о его, скажем так, о религиозных исканиях. Я, знаете, что вспоминаю? У нас недавно была программа про Чайковского, и была в гостях женщина-искусствовед из музея в Клину, и мы зачитывали фрагменты из писем Чайковского Надежде фон Мек, и там была такая фраза у Петра Ильича, что я дитя века, дитя неверия, дитя сомнения. Ну, может быть, я сейчас не цитирую точно, но мысль была такая, что вот я дитя нашей эпохи, неверие, сомнение, ну, грубо говоря, там, в скобках атеизма, но при этом я не могу там не восхищаться службой, я прихожу на службу, я для себя об этом думаю и не могу смириться с тем, что вот моя мама умерла, ее больше нет. Нет, это немыслимо, смерти нет, я это понимаю, хотя вот в то же время я там дитя века, дитя сомнения. Вот это, наверное, в каком-то смысле и к Римскому-Корсакову относится.
Мне кажется, это очень,
с одной стороны,
созвучно.
Есть эпоха, есть эти взгляды, есть материализм, позитивизм, вот эти метания, интеллигентские споры, философия, культура, которая вот так все больше и больше к этому обращается. А с другой стороны, человек существует, принимая вроде бы это и будучи в этой среде, существует, ну, и в своем мире, и в своей музыке, и не может эти вот токи божественного через себя не пропускать, и не может просто свести все свое мировоззрение к такому, к простому материализму. Там вот понятие о душе, о жизни, о любви, о вечной, о вечности должно быть, и вот там не может не быть, иначе он бы не был гением.
Мне кажется, он, да, иначе бы и не выжил. У него, знаете, был очень трагический жизненный момент. Это был 1900 год, когда умирает его мать, умирает его годовалый сын, болеет его дочь, ей 5 лет, туберкулез, ее пытаются лечить, возят там по врачам, и она тоже умирает, ей 5 лет. И это был период, когда он курил по 75 сигарет в день, ничего не ел. И есть строки в летописи, что вот я больше никогда ничего не напишу. То есть представьте, да?
Я
смерть
не понимаю,
детей.
Как это можно смерть вообще матери. Перенести. Это, ну, у них из семерых детей двое умерли. Получается,
да.
Что оба детеныша в один год.
Ну, с разницей, да, год у них был все-таки. Но они этот год, это был страшный год. Они боролись за ее жизнь, вот жизнь своей дочки.
Я не понимаю, как это можно.
Я тоже не понимаю.
Это не дай бог вообще никому испытать и через такие вещи пройти.
Это, знаете, еще к разговору о том, что вот. Считается, что жизнь у Римского-Корсакова очень благополучная. Это смотря с чем сравнивать. Мы же, нас привлекают истории душещипательные, истории трагические. Моцарт там в 35 лет умер. Бетховен, который потерял слух, или Шуберт, который в 31 год умер и не услышал большую часть своих сочинений. Вот эти истории, они как бы у всех на слуху. А Римский-Корсаков, казалось бы, 64 года все-таки прожил. Казалось бы, и музыку при жизни его исполняли. И он был почитаемый композитор, авторитет. У него была армия верных учеников.
Счастливая любовь.
Счастливая, да, семейная жизнь. Но вот эти трагедии семейные, это же что на чаше весов? Угу. Бетховен, который потерял слух, или двое детей, ушедших в раннем возрасте. Это никто
не
измерит.
Такой, да, это и не измерить, не даже, знаете, как даже рассуждать на эти темы не особо хочется. Я единственное, что понимаю, его обращение вот даже к тому же, к той же легенде о Граде Ките же. Ведь это же 907 год, Юль, да?
Да, когда он закончил.
Да, когда он закончил работу над этой оперой. Этот сюжет в сознании человека, не ищущего, мне кажется, не возникнет. Или не будет так красиво раскрыт, как это сделано у Римского-Корсакова. Ну, был бы там, ну, просто для него это какой-то проходной сюжет, где он не как исследователь, а как просто, ну, там, эскизный такой работник. Ничего бы не получилось. А для него, как мне кажется, вот этот поиск Града Китежа созвучен с его собственным поиском вот этого самого небесного Иерусалима. Нам всем хочется быть усыновленными в вот этом небесном Отечестве. Вот этот поиск, он очень характерен вообще эпохе модерна. И не только нашим авторам, и композиторам, и писателям. Это есть и у европейских, и у американских авторов. Про музыку я здесь не очень могу рассуждать, но вот в литературе это просто очевидно. Вот этот запрос сумасшедший, боль от разрыва с Господом Богом и попытки, вот какие-то поиски путей воссоединения. Пусть там хромая на одну ногу или на обе ноги, или вообще без ног, да, ну, как бы в переносном смысле люди эти поиски пытались осуществлять, но они шли по этому пути. Мне кажется, для Римского-Корсакова это тоже была очень важная тема.
Конечно, 17 лет жизни потратить на оперу, зная заведомо, что вот эта опера, она будет неуспешна. Она просто невыигрышна. Эта опера ему нужна была самому в первую очередь.
Угу. Такой вклад, конечно.
Тут еще, знаете, кстати, вот 17 лет я сказала оперу, просто сразу вспоминается аналогия. Бородин писал оперу, князь Игорь тоже.
Тоже
17 лет. Да. И вот тут еще одно качество именно Римского-Корского. Уникальное качество к разговору о том, какой он был эгоист или не эгоист. Вот человек, который тратил годы своей бесценной жизни на сочинение своих коллег, своих друзей. Это ведь не только он дописывал князя Игоря Бородина, mm-hmm. это несколько лет на это ушло. Кропотливое вот по кусочкам и дописывание с нуля, потому что там не хватало материала на последнее действие. Если быть честным, то нужно все-таки писать Бородин, Римский-Корсаков, они соавторы. Он не просто редактор, он дописал. А Мусоргский умер и не закончил Хованщину. Римский-Корсаков дописывает. Он делает редакцию Бориса Годунова, чтобы она могла идти, потому что в том виде, как Мусоргский оставил, никто не хотел это оставить. Доргомышский умер, не дописав «Каменного гостя». Кто берется? Римский-Корсаков опять берется. То есть он за всеми вот это, и для него это не было потерей времени, потому что он всегда ставил вот интересы русской музыки выше своих собственных. Ну как может русская музыка без князя Игоря? Уже столько написано, ну нужно дописать. Кто, если не он?
Да. Конечно. Он чувствует все время себя крайним, что кто, если не я? Кстати, это, мне кажется, очень христианский подход. Когда человек понимает, что ну а кто, если не я, засучив рукава, идет и делает.
Нет, просто его личные какие-то амбиции, ведь он, ну это согласитесь, это нормально для творческого человека в первую очередь заботиться о своих детищах, о своих mm-hmm. произведениях. У него, может быть, симфония недописанная, а он все откладывает и дописывает «Каменного гостя» Доргомышского.
Вот мы уже вначале заговорили, тоже тема смыкается с этим, о том, что его позднейшая опера «Кощей бессмертный», «Золотой петушок» были неким, в том числе и социальным таким высказыванием, таким общественно-политическим, как сказали бы.
Да.
И «Кощей бессмертный», но есть такое мнение в искусствоведении, что это некая пародия на царя. А уж тем более «Золотой петушок», там царство лежа на боку, царь Дадон, все это понятно. Как это вот вписывается в общий портрет Римского-Корсакова? Он так начался переживать вот молодым горячим реформатором эпохи Первой русской революции в 1905-1907 годах.
Ну, знаете, череда событий вот так сложилась. 1905 год, кровавое воскресенье, и студенты объявляют забастовку. А профессорам очень настойчиво рекомендуют...
консерватории.
Петербургской консерватории. Рекомендуют назвать имена самых активных зачинщиков. Студентов. Римский-Корсаков отказывается. Его через некоторое время увольняют. И такой скандал, это такой скандал, потому что Римский-Корсаков — это не просто профессор, никому неизвестный. Весь мир знал уже тогда, кто такой Римский-Корсаков. Телеграммы летят, значит, с недоумением, что вы творите. И так совпало, что как раз премьера «Кощея бессмертного» происходила. Люди, которые даже не знали, кто такой Римский-Корсаков и что это за музыка, они хотят увидеть это. Потому что это уже такое, знаете, вот какое-то гражданское событие. Потому что Кощей бессмертный, Кощеево царство, дряхлое, оно рушится, там сюжет какой, да, смысл, рушится под напором новой жизни, живой жизни. Такой ажиотаж, что полиция прекращает второе действие, что вызывает еще более ажиотаж. А Римского-Корсакова на какой-то момент... под полицейский надзор, прекращение, запрет на всю его музыку на очень небольшой период, но это все, это взрыв происходит такой общественный, и заканчивается тем, что меняют руководство консерватории. Александр Глазунов, один из его преданных учеников, становится ректором, сразу же возвращает
его.
Делом
возвращает
его
обратно.
Конечно, конечно. То есть...
А студенты ходят с табличками «Я Римский-Корсаков».
Да-да-да.
Ну, а вот из того, что вы говорите, так ощущение складывается, что не писал Римский-Корсаков, когда сочинял «Кощея бессмертного», памфлет политический. То есть просто писал некий сюжет, который, что называется, попал в жилы, вот так совпало со временем. Или что-то в воздухе витало.
В воздухе витало. И действительно росла сласть, у него тоже личные накопились какие-то счеты. Еще начиная с «Ночь над Рождеством», это для него была особая опера. Вот когда, помните, мы говорили, что вот был такой черный период, когда дети умерли. Как он выходит из этого? Два года длилось его молчание, он действительно ничего не писал. Он, как птица Феникс, возвращается с оперой «Ночь перед Рождеством». опять светлая опера. И там момент, когда, помните, императрица дарит черевички. И ему сказали сверху, что вообще-то императрица, это так делать нельзя, потому что человек из семьи Романовых не должен появляться на сцене. Это правило, вы его знаете, и вы его нарушили. То есть его за это поругали. И он сказал, что больше не будет иметь дело с императорскими театрами, и он потом ставил оперу уже в частных театрах. Он ничего не потерял.
То есть в книжках можно, чтобы она появлялась, а на сцене нельзя?
На сцене нельзя, было такое правило, да. И вот начинается вот этот разлад. И он просто зрел, и, что называется, вот так вот дозрел.
А
вот
потом когда все совпало.
Потом совпало, а «Золотой петушок» он уже писал сознательно. Вот есть уже и цитаты в письмах, что... Ну, я теперь вот всем покажу, что такое это «Дадон». Ну, это сатира, конечно, черная такая сатира, когда Дадон поет любовную арию шамаханской царицы на мотив «Чижика-пыжика». Ну, это издевательство. Очень талантливо все сделано, вот именно уже сознательный сарказм.
Но, с другой стороны, про человека уровня Римского-Корсакова, можно сказать, имеет право.
Да,
заслужил
да.
всей жизнью.
Да, слава богу, что политические взгляды — это не, что называется, не наше как-то предельное измерение, не наша предельная идентичность, что человек гораздо богаче, разнообразнее, чем его политические высказывания. Всё-таки, да, сейчас-то я понимаю, как внутри того времени было сложно вот с этим компасом внутренним. Кто прав, кто не
самое
прав.
Самое сложное
и так далее.
Время, конечно,
это
хаос.
Разобраться, что происходило, это сейчас нам понятно, что настроение 905-907 годов привели в итоге к 917-му, что это причинно-следственная связь, она прослеживается и прочее, прочее. Но это, извините, мы на линейке времени на 100 лет отстоим.
Нам сверху, да, судить
да,
легче.
Со стороны, точнее. Вот. Нам сейчас про себя очень сложно что-то такое сказать. Но вот да, это действительно непросто. Тем более человеку, который художник, и у которого основная, все-таки основное его служение — это музыка. А он как служение рассматривал, Юль? Или как? Вот как он сам для себя определял?
Это был смыслом его жизни. Это был его стержень. И вот удивительной цельности человек. Для меня как-то, вот, знаете, образ такой флагман, который, несмотря ни на что, вот его в детстве, в юности хотели повернуть на другие рельсы. Mm-hmm. Вот его внутренний компас, он выдержал это испытание временем, да, 3 года разлуки. Он вернулся и встал на эти рельсы, и пошел, и его же никогда, и никакие обстоятельства, ни личные трагедии, ни какие-то новые веяния, модные, казалось бы, его никогда не могли свернуть с курса. Вот который он, внутренний его курс, вот красота в музыке, это возвращение к каким-то русским музыкальным истокам и создание вот этого синтеза о русской музыке на новом уровне, соединение европейских традиций с русскими традициями.
Давайте послушаем в конце
да,
программы.
Это, знаете, будет очень интересное произведение, редко исполняемое, это увертюра «Светлый праздник», который написан на темы из обихода. То есть это вот замечательный пример соединения. Пожалуйста, европейская форма и, пожалуйста, русское церковное пение.
Николай Римский-Корсаков, увертюра «Светлый праздник» прозвучит сейчас у нас в эфире. А в гостях у нас была Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов. И вот очень важное сообщение сейчас прозвучит Юлия Казанцева. Ее можно услышать не только в эфире «Радио Вера». К Юлечке можно приходить на ее замечательные, очень глубокие, интересные концерты-лекции. Каждые выходные обязательно Юлия Казанцева рассказывает об одном из композиторов, не только русских, но и европейских. 26 октября, например, в субботу в 15:00 в музее Голованова в Брюсовом переулке, Брюсов переулок, дом 7, будет лекция, посвященная...
Это будет посвященный циклу жанров, это жанр вариации, там будут звучать жанры композиторов 18 века, русских композиторов, Хандошкин, Александр Гурилев. Там будет вариации сына Моцарта, то есть такие редкости музыкальные.
Потрясающе. Юлия Казанцева, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами, и у нас в эфире Римский-Корсаков. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».